Здравствуйте, дорогие телезрители! Разные люди нас окружают. Веселые, смурные, щедрые, скупые, трудолюбивые, бездельники, умные и не совсем. От чего это зависит? От воспитания или генов? От созвездий, школы или улицы? Да и мысли разные, которые приходят к нам в голову. Откуда они берутся? Извне или они все-таки наши? Отвечает на этот вопрос отец Яков Кротов.
Поиск Бога и сомнение, соответственно, в том, что этот поиск имеет смысл, обычно вторичен по отношению к поиску себя. Сперва человек спрашивает себя, а я существую? Мои мысли – это мои мысли или это результат социального взаимодействия, обстоятельств, воспитания? Особенно в России, где до сих пор очень популярен такой спятой марксизм, я бы сказал, дурно понятая философия великих педагогов и психологов Выгодского, Ильенкова и других. Да, они учили о том, что мысль, душа, культура, самосознание – это результат взаимодействия. Но они вовсе не говорили о том, что взаимодействие – это все, что нужно для бытия человека. Да, если человека бросить в стадо волков, вырастет волчонок, и даже хуже волчонка. Но это не означает, что достаточно человеческого взаимодействия здоровой советской семьи или здоровой капиталистической семьи, достаточно поместить человека в лицей и беседовать с ним о высоких материях, о Боге, чтобы он стал человеком. Это необходимые условия, но недостаточные. Чтобы я был человеком, должно быть тело. Но этого недостаточно, чтобы я был человеком. И более того, тело, социальные влияния – это 90% меня. Но эти 90% имеют 10% значение. То есть зависимость не прямая, а, наверное, математик бы сказал, интегральная или как-то в этом духе. То есть оказывается, что вот эти 10% загадки человека, личности, они непредсказуемы. Мои мысли, да, формы их выражения, пути, по которым они движутся, во многом определяются внешними обстоятельствами, воспитанием, социумом, биологией. Тем не менее, главное совершается из ниоткуда. И тогда человек спрашивает себя, откуда я взялся? И этот же вопрос о Боге. Я вдруг понимаю, что может существовать Бог как творец мира. Что мир, когда я начинаю чувствовать, что он живой, и в этом смысле есть кто-то, кто его создал, он указывает на Бога. Но это не интересный Бог. Бог как творец – это человек как секретарь парторганизации. Неинтересно. Как человек-предприниматель, человек-глава семьи. Бог интересен как тот, кто не сводим к Творцу. Бог как маленькая точечка. Эта точка приближается ко мне. Откуда? Зачем? А я кто? Я тоже, оказывается, точка. Самое главное во мне – это то, что ниоткуда. Из ничего возникло. Так ведь и мир сотворен из ничего. Значит, каждый раз, чтобы быть человеком, надо себе сказать. Главные мои мысли – они из ниоткуда. Бог тоже из ниоткуда. Он и есть это великое ничто, из которого берется все. Мое подобие Богу в том, что я способен принять ничто и из него сделать все. Любовь, мысль, творение – это из ниоткуда взялось. Это часть моего богоподобия. Это действительно чудо. Это чудо, которое указывает на Бога и указывает на человечность в человеке. И это чудо совершается далеко не часто, не по расписанию. Его можно профуфукать, его можно замылить, его можно банализировать. Но зачем этим заниматься? Лучше каждый день начинать с благодарности за это чудо и говорить себе «ничто во мне», вот эта вот дыра в ничто. И вот из этого ничто да будет свет.
О Боге, продолжает рассуждать профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вот Иоанн Кассиан Римлян в этом отношении говорит: «Бог не может быть ни огорчен обидами, ни раздражен беззакониями людей». Отцы решительно об этом все пишут. Ну и догматика ж наша прямо утверждает, что Бог не изменен, Бог не меняется, Бог всегда постоянен в своих свойствах. Ну хорошо, ну вот теперь, по-видимому, нам, может быть, становится и понятным то, что говорится о Божьем наказании. Что значит Бог наказывает? Это означает не что иное, как промыслом своим Бог устрояет так жизнь человеческую, когда Он переживает, и то еще Господь милует, помогает, переживает следствие своих грехов. И то еще Бог сдерживает. Потому что если бы действительно Бог не сдерживал, то, я не знаю, могли бы ли мы вынести все те следствия наших согрешений, которые мы постоянно творим. Потому что мы непрерывно себя раним. Именно здесь-то проявляется Божья любовь. И здесь Он, насколько возможно, да, умиротворяет нас, укрощает наши следствия греховных дел и мыслей и желаний. Вот что такое наказание. Нет здесь именно вот такого юридизма. То есть нет того процесса, который мы видим в нашей социальной жизни. Когда человек совершил преступление, он наказывается. Он наказывается. Так думали все религии. Так учила ветхозаветная религия. А апостол Иаков по этому поводу пишет прям решительно: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». То есть наказывает. «Потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». А Марк Подвижник преподобный в этом отношении произносит замечательные слова. Он говорит: «Вина, причина всякого скорбного случая, встречающегося с нами, суть помыслы каждого из нас. Все злое и скорбное, запомните, пожалуйста, все злое и скорбное приключается нам за возношение наше». Слышите, корень где? Поэтому он говорил: не хочешь скорби, не греши. Все злое и скорбное приключается нам за возношение наше. Вот, оказывается, одна из самых таких злостных ран, которая особенно сильно влияет на наше существование, на нашу жизнь здесь, в этом мире.
Валентина Кузнецова, переводчик-комментатор Священного Писания, рассказывает нам о жизни и трудах апостола Павла.
Величайшее событие в жизни Павла – это встреча с живым Господом. Вот с этого все началось. Когда мы читаем его письма, читаем его идеи, которые легли в основу всего нашего христианского богословия – это не умозрительные идеи, это не идеи, которые, знаете, человек сидит там в кабинете, о чем-то таком размышляет, думает: так, ага, а вот интересно, а, наверное, это так. Это все, что родилось у него в ту самую секунду. И поэтому он увидел Господа в сиянии славы. И он понял, что тот, кого он считал самозванцем, тот, в чьей вине он был убежден, распятие – это форма повешения. Это виселица, крест – это виселица. Повешенный на дереве проклят Богом. Сколько людей отшатнулось от Христа только потому, что они увидели и сказали: так, ну все, вот наглядное доказательство, что еще надо? Этот человек проклят Богом. И Павел, вероятно, в свою бытность до Дамасской дороги, тоже в этом был абсолютно убежден. И тут у него произошел полный переворот. Тот, кого он считал самозванцем, опасным интриганом, разрушителем веры отцов, вдруг в сиянии божественной славы. В сиянии божественной славы. Помните свет, который ослепил Павла? Божественная слава – это не широта и известность, как нам кажется, потому что русский язык вольно-невольно нас наталкивает на мысль, что слава Божия – это Божье имя, там очень широко известно о нем, там все говорят и так далее. Слава еврейская шехина – это сияние, которое, может быть, и ослепляет, но Бог по милосердию помещает перед ней светоносное облако, которое позволяет нам видеть ее в некоторых случаях, как мы можем смотреть на солнце. Невооруженными глазами мы на солнце смотреть не можем, но если светлое облачко чуть-чуть притеняет, то мы видим сквозь него солнце. Итак, Павел понял, что этот человек прославлен. Этот человек сидит по правую руку Бога. Правая рука Бога – это как бы соправитель Божий. В этот момент он понимает, что титул «Господь, Господин», который принадлежал только одному единственному Богу, отныне Богом передан и своему соправителю, Сыну Божью. Это не в результате там каких-то размышлений, раздумий пришло к нему. Это пришло вот тот самый, в то самое мгновение, в тот самый какой-то непонятный, может, действительно, миг времени. И все богословие, как я уже сказала, это на самом деле родилось у него из его личного опыта в то самое мгновение. Мы знаем из писем Павла, из деяний апостолов, что Павлу было дано в этот момент, был дан божественный дар. Павел будет называть его греческим словом «харис». «Харис» имеет много светских значений. Недаром по латыни это слово означает слово «харис» греческое, а слово латинское «грация». Вот «грация» в том смысле в светском языке слово «харис» означает то же, что латинское слово, заимствованное нами, «грация», что-то прелестное, изящное, приятное. Но оно начинает употребляться и в религиозном языке совсем с другим значением, конечно, как это часто бывает. Оно иногда употреблялось, скажем, вот в Евангелии от Иоанна два раза в прологе, и означает «милость Бога». А Павел делает слово «харис» центром своего богословия. Это благодать. Я стараюсь это слово избегать не потому, что оно мне не нравится. Оно прекрасное слово, но, к сожалению, люди перестали понимать, что это такое. Можно даже стяжать благодать, там, заработать благодать и так далее и тому подобное. Павел на своем опыте знает. Это прощение людей не потому, что они заслужили прощение, а не потому, что как-то они, Бог прямо вынужден их простить. Бог прощает грешников, не дожидаясь даже их раскаяния. Он не ждал, пока Павел раскается, а как бы заранее. Только потому, что Бог добр, потому что Бог любит даже грешников. Это великий дар. Об этом говорит весь Новый Завет, все новозаветные авторы, но никто не говорит так часто, так постоянно о том, что ни один из нас, каким бы праведным он ни был, заслужить спасение не может. Мы можем лишь казаться праведным в своих глазах, в глазах даже других людей. Но, понимаете, перед великим святым Богом вся наша святость, как говорится, превращается в нечто невидимое глазу даже, да? Всегда это подарок, всегда это дар незаслуженный и ничем не обусловленный. Бог может дать этот дар любому последнему грешнику, потому что Бог волен давать свои дары. И Павел будет даже говорить, если человек работает и заслуживает чего-то, он получает зарплату. А если ему даются даже иногда вопреки, то это дар. Павел это тоже испытал, потому что он был величайший грешник. Это не означает, что Павел где-то приворовывал или давал ложные свидетельские показания. Самое страшное – выступить против Бога, нарушить первую заповедь. Вот поэтому Павел – величайший грешник, и он называл себя величайшим грешником. Он пошел против Бога. Он не понял, чего хочет Бог. Он решил, что он знает за Бога, чего тот хочет. В чем состоит Божья воля? Благодать всегда – это дар незаслуженный и ничем не обусловленный. Дарят, потому что хотят подарить, дарят, потому что любят.
«О соборности церкви и общества», – размышляет православный миссионер отец Виктор Веряскин.
Владимир Соловьев, один из моих любимых религиозных философов, он создал такую идею всеединства, называется, «Школа всеединства» в религиозной философии. Второй представитель «Школы всеединства» – Лев Платонович Корсавин – написал интересную работу, которую назвал «О симфонической личности». Тоже очень важный и интересный вопрос. Мы себя считаем иногда, личностями. А если разобраться, мы часто особи, организмы. То есть на уровне плоти и крови мы живем где-то, и некоторые даже думают, что есть ли что-нибудь в нас, кроме павловских слюн или бехтеревских сухожильных рефлексов и что-нибудь. И некоторые считают, что нету ничего. Некоторые считают, что любви нету, есть феромоны, унюхали друг друга, и дружат два организма. Мы смеемся с вами, но на уровне плоти и крови это не соборность, когда мы даже собираемся в одну семью или по каким-то другим причинам. Это просто-напросто дружба двух организмов, оказывается, на уровне плоти и крови. А вы знаете, что Феофан Затворник в Аскетике писал, что даже когда испытываешь теплоту внутри себя, проверь, она кровяная или сердечное, или духовное. И говорит, что когда ты теплоту испытал, мы говорим о теплоте отношений. А теплота отношений может быть на уровне теплоты крови. У нас животные так называются, теплокровные, а другие хладнокровные и ведут себя хладнокровно, оказывается. Так вот, даже когда возникает теплота в отношениях, надо еще проверить, она животная, кровяная, она венами только обусловлена, или она обусловлена теплотой духа. «Теплотою духа твоего согрей меня», говорил Серафим Саровский в беседе с купцом Мотовиловым. И когда мы поднимаемся над этим уровнем, то мы переходим на уровень души, на уровень индивида и индивидуальности. Но это еще не личность. Это преодоление уровня организма и уровня особи. Но это еще даже, потому что организм движется потребностями. Мы же с вами, в общем-то, даже 2-3 часа могли на литургии провести, остались еще здесь вроде. А организм с чего требует иногда? Перекусить кого-нибудь напополам или что-нибудь. А мы же с вами говорим, лекция интересная. А я индивидуальность. Я не просто организм. Я останусь на эту лекцию и не умру, если еще 2-2,5 часа посижу, послушаю что-то интересное. Так, когда организм подавил свою потребность, поставил ее под контроль своему интересу, он возвысился до второго уровня состояния души индивидуальности. Она движется интересами, не только потребностями. И он возвысился, но он еще не личность, оказывается. Потому что личность движется высшими ценностями и идеалами. Очень интересный вопрос. Митрополит Антоний Сурожский вспоминает в своих таких отроческих годах, лет 14 ему было, летом он приехал из лагеря там белоэмигрантского юношей Витязей, а отец встречает его и говорит: «Что-то я тебя долго не видел, ты изменился, что с тобой случилось там? Не произошло ли чего там в летнем лагере за это время?» А он так это бодро и смело, как подросток, говорит: «Что могло со мной произойти? Руки, ноги целы, голова на месте. Все, какой был, такой остался». Он говорит: «Нет, это руки и ноги, говорит, даже не самое главное. Если бы ты утратил руку или ногу, я бы так не беспокоился. А не утратил ли ты свою честь или достоинство свое? Это было бы страшнее утраты руки или ноги». Вот аристократы духа, вот эти люди, которых мы считаем дворянами, то они были носителями вот такой высокой культуры личности, что утрата ноги или руки это было меньшим болью или трагедией, а утрата чести и достоинства, оказывается, была большей трагедией. Почему и говорили там: «Береги честь с молоду» и так далее, и так далее. Так оказывается, личность – это тот человек, который подчинил контролю потребности, а потом подчинил контролю духа интересы свои, и высшим ценностям и идеалам все это подчинил, и иерархически упорядочил сам в себе. И когда вот сам себя вот так выстроил и собрал это все в себе, он в себе реализовал идею соборности и, по словам Льва Платоновича Корсавина, выстроил симфоническую личность. Очень интересный вопрос, такой термин – симфоническая личность. Мы же с вами, ну, мягко выражаясь, если так вот с музыкой не соотносить, каждый себя считаем отдельной нотой. Вот я звучу, а вы все замолчите, значит, и так далее. А Хомяков, когда его спросили: «Ну, какую-то аналогию проведи, с чем можно сравнить соборность?» Он говорит: «С хором, с хоровым началом, с хоровым пением». Потому что отдельная партия, это ж не звучит. Аккорда нет, музыки нет, симфонии нет, полифонии нет. Обратите внимание, слово «партия» в переводе с латинского обозначает «часть», а не целое. Теноровая партия – это не весь хор, и сопрановая партия – не весь хор, и альтовая, и басовая – это части. Политические партии – то же самое. Какая бы партия ни была, хоть Батьковщина, хоть наша Украина, хоть не наша Украина, хоть региональная партия – это часть, а не целое. А когда мы говорим о соборности как о целостности, то требуется что? Преодоление в себе частичности, поместности, преодоление всего в себе и раскрытие для большей полноты, и для принятия в себя другой точки зрения, другой ноты, другого ритма и такта, тогда возникнет и симфония, и полифония, и симфоническая личность, и общество, и государство. Поэтому, оказывается, эта идея универсальная, она не только церковная. Она проецируется на светскую культуру, на жизнь общества и государства потом. И все способно гармонизировать. Поэтому, если мы всерьез бы воспринимали эту идею, идею целостности, как кафоличности и соборности, то у нас бы, может быть, больше успехов было. И в отношениях между конфессиями, и в взаимоотношениях между культурными группами, языковыми, этническими, внутри общества и государства, и между партиями политическими. У нас ведь парадокс. Мы считаем себя христианской страной. По вероучению вроде все правильно расписано. В учебнике догматики вроде правильно все расписано. А в жизни, в практике такой отрыв от идеала, от того, что должно быть, что есть на самом деле, что мы вот правые в вере и неправые в жизни. Так вот, соборность – это не столько данность и реальность, сколько заданность. Это задание нами еще не осуществленное. А значит, надо изо всех сил стараться себя проанализировать и проверить. Во мне самом осуществилась эта соборность, симфоничность. Если у меня, извините, внутри какофония звучит, а не гармония. Какая же я симфоническая личность?
И последняя, богословская часть нашей телепрограммы. Итак, Бог открывает себя людям, потому что Он любит нас. Причем здесь вряд ли можно устанавливать жесткую причинно-следственную связь, построить силлогизм, мол, Бог открывает себя потому, что Он любит, потому что если бы Он не открывал себя, Он не был бы любящим Богом. Дело в том, что мы не представляем себе, что такое полнота любви. На нашем человеческом языке любовь, во-первых, слово «затасканное». Плюс многоуровневые. И здесь, конечно, от самых поверхностных, самых примитивных значений слова «любовь» мы отказываемся. Мы, понятно, не говорим о любви Божией, как о нашей любви к жареной картошке, или как к своей привязанности к тому или иному образу жизни, или времени года, мол, лето люблю, а зиму не люблю. Хотя и говорим это искренне, безо всякой задней мысли. Но к Господу Богу такая любовь не имеет прямого отношения. Даже о любви мужчины к женщине и обратно. Мы тоже говорим не совсем в том же смысле. Хотя это уже ближе, чем к картошке. Потому что здесь уже может речь идти о каком-то исключительно внутреннем тяготении, которое в жизни случается далеко не всегда, как нам хорошо с вами известно. Но даже возвышенная любовь между людьми – это далеко не то же самое, что любовь божественная. Посему в сухом остатке у нас остается что? Вот любовь в том смысле, в каком об этом говорит Иоанн Богослов. Бог есть любовь. Эту любовь нельзя объяснить, ее нельзя разложить, построить смысловую структуру. Нельзя, но тем не менее нужно. Выхода другого нет. Иоанн говорит нам то, что мы хоть как-то можем понять. Понять, вероятно, как свою возвышенную мечту, как некое тяготение. Потому что на самом деле, кроме той любви, нам больше ничего и не нужно в этой жизни. Другое дело, люди часто этого не осознают. Если представить себе, на минуту зафиксировать и подумать, вот если бы каждый из нас был уверен, действительно уверен, и не на основании того, что ему каждый день приходят письма из небесной канцелярии со штемпелем, что, мол, горячо любимый, помню тебя всегда, твой Бог. Это, конечно, приятно, но вы понимаете, что такие удостоверения мало чего стоят. К слову сказать, наверное, подобное признание сразу бы обесценилось, если бы во всех почтовых ящиках оказались бы аналогичные письма. Но вот, если была бы какая-то внутренняя убежденность в том, что ты какой-то есть, ты абсолютно бесконечно дорог. Я думаю, тут не составит большого труда всем нам согласиться с тем, что в этом случае, в общем, все равно как кустарно-эмпирически обставлена моя жизнь. Вот если ты дорог, то все остальное действительно приложится, как сказано в Евангелии. Приложится, значит, оно как-то утрясется, сделается. Ну вот как это еще сказать? Бог его знает, наверное, никак. Когда у тех или иных богословов, вроде святителя Григория Назианзина, оказывается, помимо философского, еще и поэтический дар обретался, он слагал о любви Божьей гимны. Потому что, ну, как еще об этом говорить, кроме как поэтически? Ну, разве еще так, как мы с вами пытаемся сложить некий такой гимн любви Божией языком православного богословия на странице нашей телепрограммы, которая уже подошла к концу, и мне остается проститься с вами до следующего четверга и пожелать всего доброго.